Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
ранний отров Сережа.
Девять часов пять минут, понедельник, 10 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Что? Да нет, умерла Людмила Михайловна Алексеева. Я хотел сказать об этом. Я не могу сказать, что я много с ней общался. Ну, сейчас я с ней мало. Вот, но, конечно, уважение. Я теперь думаю, а кто теперь? А вот кто теперь? Трон. Понимаешь, есть такой трон в России всегда. Их несколько, таких важных тронов, да? И есть такой трон человека, который безукоризненен, и он, ну, такое мерило, что ли, морали. И вот когда ты думаешь о нем, ты уже становишься лучше. И уж если он что-то скажет, то это, ну, как бы человек, который не запятнан вообще никогда, да, как вот. И этот трон занимал Андрей Дмитриевич Сахаров. А вот последние годы, сколько-то, много лет, этот трон занимала Людмила Михайловна Алексеева. Она была императрицей на этом троне, она была царицей. Великой, скромной и в то же время никогда не ищущей выгоды в моральном выборе. Вот понимаешь, в чем дело? Мы все чуть-чуть ищем выгоду. Ну, как сказать, мы все чуть-чуть, ребят, ну, давайте правду скажем, мы все чуть-чуть знаем, когда промолчать. Ну, не то, что, так сказать, там, не то, что качать права, нет. И не то, что там совсем сильно прогибаться, а так, ну, промолчать. Ну, ты знаешь, когда промолчать, да?
Конечно.
И я знаю, когда промолчать. Мы знаем, когда промолчать, потому что, Господи, нам здесь жить. Ну, что нам искать проблем на свою голову дурную, понимаешь? Ну, зачем это все? Начнут таскать, затаскают, изничтожат, исковеркают судьбу, испаскудят. Все, вся твоя жизнь будет испаскужена, понятно, да? Поэтому мы, в общем, знаем, когда промолчать. А вот Людмила Михайловна, она не знала подобной категории вообще. Ну, она просто говорила, и все. Ну, вот таких людей, наверное, больше. Я не знаю, Пономарев? Кто сейчас?
Ну, да, Пономарев.
Лев Пономарев. Лев Пономарев. Ну, да. Я не знаю. Значит, я думаю, что Пономарев. Ну, может быть, Пономарев. Надо подумать, ребят, потому что Пономарев все-таки должен быть человек с каким-то величием каким-то. Не знаю, Пономарев, 77 лет. Ну, может быть. Давайте, да, Лев Пономарев, наверное. Я думаю, что это очень интересно. Я хотел о Людмиле Михайловне вам напомнить. Она родилась в 27-м году. Людмила Михайловна Алексеева. Один из великих людей эпохи. Вам повезло, вы жили при Алексеевой. Нет, Новодворская все-таки не была. Вот мне Александр предлагает. Новодворская все-таки, надо ей отдать должное, была странновата в поддержке Басаева. Понимаете, она была странновата. То есть я понимаю, что, ну, может быть, кто-то... Но я нет. Я все-таки считаю, что Новодворская время вдруг увлекалась каким-нибудь грузинским бандитом. Она, так сказать, начинала хвалить какого-нибудь грузинского бандита, потом вдруг Басаева. Новодворская все-таки была учебником по психологии до известной степени. она была с прибабахом. Ну, в хорошем смысле. Пожалуйста, я очень нежно относился к Лерочке, как ее называют, Костя Боровой. Я очень нежно относился к Лерочке. Я помню, что мы с Костей Боровым однажды встретились в пустыне в Израиле. Прямо в пустыне. Я ехал из Эйлата не... Как это ехать из Эйлата, представь, что смотришь с юга на север. Есть левая дорога, полевее взять, ближе к Египту, а есть правая. И вот правая там через один оазис идет. Я там, так сказать, решил перекусить. И Костя бежит навстречу. Сережа, Лерочка абсолютно сокрушена тем, что ты вступил в коммунистическую партию. Ну как ты мог? Ты стал коммунистом. Лерочка просто... Она просто... Значит, я говорю, слушай, Кость, ну я тебя умоляю, давай успокоим Лерочку как-то, все будет хорошо. Я говорю, ну что это, зачем? Вот, все это так было. Смешно. Ну,
так-то у нас, конечно, есть еще Каляпин из комитета против пыток, есть Агора Чиков.
Агора Чиков,
вот,
да.
Но это, конечно, да, не так мощно. Чулпан Хаматову предлагаю слушатели, кстати.
Чулпан Хаматову.
Она, мне кажется, все-таки...
Понимаете, в чем дело? Человек должен быть ни разу не промолчавший. Вот ни разу не промолчавший, спокойно, уверенно говорящий некую свою моральную истину. И в этом смысле должен быть найтись какой-то человек на место Алексеевой. Великий человек, я не знаю. Я еще раз говорю, по-моему, трон вакантен. Пока. Ну, давайте так. Значит, я вам расскажу про нее. 20 июля 1927 года в Евпатории она родилась. Евпатория в то время была РСФСР, Россия. То есть Евпатория, Россия. Она и сейчас Россия, но какое-то время потом она была Украиной. Значит, советский диссидент, российский общественный деятель, участница правозащитного движения. Она один из основателей в 1976 году Московской Хельсинской группы. Надо сказать, что ей пришлось эмигрировать в Соединенные Штаты. И да, действительно, она приняла гражданство Соединенных Штатов, о чем нам сообщала мадам Яровая, известная патриотка. Вот, и, значит, она, там, так сказать, там, вы почитайте, пожалуйста, Википедию, очень много о детстве, очень интересно. Она занялась археологией, тогда люди, как бы, совестливые в советское время. Эль, ты просто не знаешь об этом, я тебе расскажу. В советское время люди совестливые либо искали способа пойти на наименее идеологизированные участки работы по образованию. Понимаете? Ну, ты вот, допустим, тебе было бы там 17 лет, ты закончила школу. И тогда выбирала способ учиться, ну, что дальше, чем быть, то люди совестливые шли на менее идеологизированные всякую фигню. Угу. Вот она пошла на археологию. Археологию. То есть историк, но именно археолог. Там меньше идеологии было, понятно?
Угу.
А люди-карьеристы, которые пытались прорвать небо советское, вот это советское небо, тусклое, противное, люди, которые хотели уйти туда за облака, шли на международку. Потому что на международке ты должен был, как это сказать, ну там уже был там такой цинизм, все понимали, и, так сказать, главное уйти за облака, туда, в голубое небо, в мир, в великий мир, понимаешь? Ну, вот, например, я пошел на международку, да? То есть я пошел сразу таким образом, чтобы сразу уехать за границу и так далее. Я уехал в Африку, это не такая уж за граница, но в любом случае лучше, чем Советский Союз. Любая вонючая Африка лучше, чем тогдашний Советский Союз. Ну, так вот, значит, а она пошла на археологию, просто чтобы вы понимали. Почему? Она пошла на археологию, чтобы ее не таскали по этим комсомольским собраниям в основном, да? А потом она преподавала в Москве в ремесленном училище, значит, потом вступила в КПСС в 52-м году, значит, потом работала научным редактором редакции археологии и этнографии, была научным сотрудником Института научной информации. Вступать в КПСС это было вот как. Тебе давали зарплату, например, я не знаю, как в 52-м году, в мое время, тебе давали зарплату 140 рублей, а значит, и все. А если ты хочешь стать старшим редактором, ну вот ты редактор, 140, там, да?
Угу.
Старшим редактором. Простите, вы должны вступить в КПСС. А тебе говорят, а я вот не вступил. А ну вот и сидите на 140. Подождите, но я хочу 160. Не получится. А почему? Ну, вы не в КПСС. То есть, короче, как бы запрещено было платить больше, если ты не в КПСС.
Понятно.
Она выбилась в люди, вот на сайте хорошо работаешь, на подъеме и так далее. Я хочу тебе повысить зарплату, понимаешь? Но поскольку ты не в КПСС, извини, никак не могу я. Ну, никак. Не существует способа. Нет, запрещено. Поэтому, может быть, она вступила, я не знаю. Ну вот, значит, потом она была в эмиграции, потом она занималась правозащитной деятельностью России, вернулась в Московской Хельсинской группе. Она участвовала в стратегии 31, выступление граждан за 31-ю статью Конституции. Помнишь, Лимоныч все это устроил? Лимоныч, кстати говоря, написал о ней гадости, как только она умерла вчера в Твиттере. Лимонов Эдуард. Гадости, что она все слила, что она пособница власти и так далее, и так далее. То есть Эдуард Лимонов не может не ненавидеть стариков. Он почему-то ненавидит стариков, я уже не знаю почему.
Ну вот Ильич с ним согласен.
А? Я не знаю, ребят, я не знаю. Я к ней относился при жизни и сейчас с огромным гигантским уважением к Алексееве. Но Лимонов, он ругает ее. Ну, он ругает ее по каким-то своим причинам. Я думаю, главная причина, если позволите, Лимонов родился в 43-м году, угу, а она в 27-м. Значит, Лимонов ненавидит старость, презирает старости стариков. В принципе. Я так думаю. Может быть, это моя мысль какая-то. Почему Лимонов неизменно ненавидит всех стариков? Ненавидит просто и все. Особенно тех, кто старше его. Я не знаю, почему. Но это как бы, может быть, какой-то страх перед надвигающимся. Не знаю. Но он ее вот осудил прямо сразу, как только узнал о ее смерти. Вот и все. Прекрасно. Я хотел сказать, что уважение, уважение и уважение. Вот мое отношение к Алексеевой. Если позволите, я должен занять позицию, я ее занял. А ваша позиция в известной степени важна для меня, но только в известной степени, поэтому я не буду обсуждать. Договорились? Вот. Значит, что я хотел сказать еще про это самое. Слушай, давайте перекинемся прямо к нам сюда, в нашу обычную жизнь. Я хотел поговорить о Единой России и о съезде, и там действительно очень много важных вещей в этот раз произошло. Меня звали как главного редактора. Я должен сказать, что я...
В качестве приглашенного гостя выступить
да,
с речью?
Да, да, нет, ни в коем случае, никакой речи. Просто побыть там, ну, тут главных редакторов зовут. Вообще.
Зачем?
Ну, как бы мы же вот представляем какую-то общественную силу, якобы, как представляется некоторым людям.
Ну, не знаю, вы посылаете своего корреспондента, он нет, все там стенографирует,
нет.
И все.
У меня есть один костюм, который я надеваю на инаугурации. Он у меня куплен был в 2012 году, если не ошибаюсь. Нет, вру. Нет, может быть. А может быть, даже нет. Еще прежде, в 2008 году. Этот костюм ему 10 лет. Он превосходный, я заплатил за него 2500 евро. И уж коли я заплатил за чертов костюм 2500 евро, я не намерен надевать его чаще, чем раз в 6 лет. Ну нет, я его надел в 2008, 2012 и 2018, пожалуйста. Нет, ну правда. Не в 2018 каком? Ну, в общем, я надеваю его редко. И я сейчас подумал, что если переться на съезд, то надо, наверное, надевать костюм. И как бы я думаю, ну хорошо, все-таки я истратил на него 2500 евро. Этот чертов костюм дорогой. Зачем же я буду его затаскивать вот так вот просто вот нелепо как-то? И я отказался. Я подумал, а в джинсах вроде неловко. Не знаю. Это я... Ну, в общем, короче, на следующую инаугурацию я надену этот костюм. В чем-то надо идти к Лаврову. Я приглашен обедать на товарищеский обед с Лавровым.
Ого.
Ну так вот. И я думаю, а в чем же я пойду? Ведь там не будет Венедиктова. Венедиктов, когда там где-то Венедиктов, мне удобно, потому что он приходит в клетчатой рубахе.
Разбавляет, да?
Абсолютно. Он приходит с самой неопрятной бородой на свете, в которой какие-то куски яичницы, все, и в клетчатой рубахе. И это классно, потому что Леша помогает мне. Я рядом с ним выгляжу, я надеваю какой-то свитерок там, то все. И я выгляжу нормально, потому что рядом с его клетчатой рубахой нормально все. Поэтому мне удобно, понимаешь? Так было в университете. У меня было два алкоголика в группе, когда я поступил в университет. Был один вор, один алкоголик. И это было ужасно удобно, потому что когда я пропускал занятия, либо делал что-то плохое, я был все равно лучше, чем алкоголик. И лучше, чем вор. Но когда их посадили и выгнали, через 6 месяцев одного выгнали, И второго посадили через 8 месяцев, вора. И я оказался, то есть фронт оказался обнаженным. Но нет, потом двое выдающихся студентов вышли вперед. Это был Мишка Топтыков и Андрюха Афанасьев. Они вышли вперед по пропускам, и я опять оказался в их тени. Я все время прячусь в тени хулиганов, понимаешь? Ну так вот, значит, и поэтому я не пошел на «Единую Россию» из-за того, что мне было жалко костюма. И у меня не было уверенности, что у меня брюки сойдутся. И я подумал, что до следующей инаугурации я похудею, а так сейчас не пойду пока что. Но неважно. Главное, что мы читаем Колесникова, а Колесникова исчерпывающим образом рассказывает нам про этот самый, про съезд, понимаешь? Значит, он сказал, что Путин выступил с очень-очень важным замечанием, на самом деле, которое он уже делал в 1 марта. То есть Путин сказал на съезде то, а это я хотел бы обсудить, то, что он говорил уже 1 марта. Он сказал, что отставание сейчас в развитии происходит, я попробую своими словами, происходит переход цивилизации, вообще цивилизации, земной цивилизации, некий важный большой переход. Все, кто опоздают, либо замешкаются, либо просто протопчутся на месте, отстанут навсегда. Понимаешь? То есть мы стоим на пороге, вот слушайте Путина, он говорил это 1 марта и сейчас повторил. Мы стоим на пороге гигантского, мы стоим на пороге врат времени, врата времени, в которые войдет вся цивилизация. Или нет, какая-то часть войдет. То есть мы стоим на переходе, некий переход важный. И если Россия... не успеет, не поймет, неправильно войдет, не тем боком как-нибудь просунется, то мы опоздаем навсегда. То есть, ну, как бы эта страна чудесная, позвольте мне быть инопланетянином, она, в общем, ее не будет, ну, не будет в списке первых, например, там, через 100 лет. Ну, она будет там 25-я какая-нибудь, не знаю, 125-я и так далее, понимаете? Вот это важная очень мысль, которую говорит Путин. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, Россия в момент важнейшего цивилизационного перехода успеет перейти или нет? 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня, может быть, неправильное ощущение, да, но
да.
Вот условно можно быть на гребне волны, вот этого, да, технологическое все эти развития,
да,
все эти,
да,
не
да.
знаю, да, вот, на гребне волны скользить как бы сверху, и пользоваться этим, и выходить вперед. А можно пытаться этой волной управлять, я не знаю, там, лошадей менять туда-сюда, там, перед телегой, там, то двигать
да.
и так далее,
да-да.
И все равно быть позади. Вот текущая, кажется, не знаю, там, стиль нашего мышления, наше мировоззрение, текущая
да.
практика управления. То есть самому себе говорить все время, быть впереди и пытаться что-то вот изобрести эту волну, а она вот уже сбоку вот идет этот поток, ты не понимаешь его, но ты пытаешься его воспроизвести. Мне кажется, это сложновато. И
да.
просто как образование детей, да, сейчас
да.
вот идет.
Нет, ну, само...
Не пытаются
само...
вырастить...
Да.
Вот просто можно, не пытаются
да, вырастить прошу.
Талант. Пытаются тестами выявить, способный вот он на первом классе, на втором, вот так вот,
да.
степ-бай-степ. Но такого не бывает. Люди раскрываются в разное время. А
да.
мы пытаемся что-то вот такое выявить и вот таким административным приказать, вот ты талантливый с первого класса, по третий, по четвертый, потом ОГЭ, потом ЕГЭ, и вот ты талантливый, и все это раскрылось. Такого нет.
Да.
И вот такой вот формальный подход, механически, не понимая сути вот этого потока, вот, он просто, ну, не позволит, на мой взгляд.
Но само ощущение, что кранты есть, само ощущение.
Ну вот ощущение такое...
Помните этот анекдот? Помните этот анекдот?
А?
Про рядового Иванова. Не помните про рядового Иванова анекдот про солдатскую смекалку? Я помню. Это когда рядовой Иванов занял энскую высоту. Рядовой Иванов занял энскую высоту. Он один. У него кончились патроны, и кончились гранаты, и кончилось вообще все. На него ползут 10 немецких танков. Кранты, смекнул рядовой Иванов. Не подвела солдата, солдатская смекалка. Смекалка не подвела, смекалка. Понимаете? Значит, вот мы предчувствуем, что... мы предчувствуем сейчас, что на нас ползут какие-то танки, как бы, времени. Танки времени. На нас надевают врата времени, понимаете? Врата времени — это не то, не то, что вы должны шагнуть, а это то, что... То, что на вас надевает, как бы, время, оно сквозь вас летит. Вы же помните, что мы в этой вселенной находимся во взрыве. Взрыв. Вселенная взорвалась. И мы живем во взрыве. Понимаете? И сквозь нас как бы продевают врата времени. А мы остались без гранаты, без патронов. И такие лежим на энской высоте. Но и не подвела солдата. Не подвела рядового бойца. Не подвела солдатская смекалка. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Да.
Ну, конечно, с этой властью нам могила.
Это Олег, здравствуйте, Олег. Да. Как вы?
Здравствуйте.
Держитесь изо всех сил. Да, прошу вас.
Слава Почему? Богу, не дождутся, Сергей, не дождутся.
Да?
Мы будем жить, конечно. Но власть,
а
это, конечно,
а как?
Продала уже все окончательно.
Есть, да, такое?
С ней уже все. Ничего у нас не получится, господа.
Дай вам Бог здоровья, конечно, Олег. Ну все, ну все.
Иван Грозный. Вот эти были, да.
Иван Грозный был.
Да.
Иван Грозный накуролесил так, что после него было смутное время. Нет, Иван Грозный, ваш, ну, послушайте меня, Олег, ну, быстро. Ну, когда было смутное время? В результате и сразу после Ивана Грозного. То есть он нахомутал так, что после него была гражданская война. Ну, зачем вы говорите? Ну, зачем? Иван Грозный правил таким образом, так изысканно и чудесно правил ваш Иван Грозный, что после него началась гражданская война, нас захватили иностранцы, по северу России ходили шведы, вооруженные отряды, значит, до Москвы и в Москве правили поляки и так далее. Вот это сделал Иван Грозный, но это его рук дело, значит, до него не было и после него перестало, а он учинил здесь гражданскую войну, это результат, прямой результат его правления. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну вот, если вы говорите о переходной цивилизации,
да,
президентского,
президентского,
то, очевидно, должен быть, напрашивается лидер. Если нет явного лидера, то получается, что каждый будет вносить что-то свое, каждый понемногу, но не формулируя,
да,
так сказать, стратегии вообще за всю цивилизацию. Но больше здесь, по-моему, то, что сказал президент, да простите меня, больше демагогии. Если мы свою стратегическую задачу развития страны сформулировать не можем, куда мы лезем в цивилизацию мира?
Нет, мир переходит, Сергей Алексеевич, мир переходит в какую-то новую цивилизацию, где поменяются некоторые критерии и способы быть, понимаете?
Не мы лезем,
она надевается на нас.
Откуда это видно-то? Если бы мы свою стратегию сформулировали, мы, наверное, бы это предусмотрели, да, хотя бы планах каких-то. Но у нас ничего нету, мы не знаем, что будет завтра.
Ну почему? Подождите, я сижу в чулане. Например, я сижу в чулане. Что-то мастерю. Ну, мало ли, может быть, я с паяльником что-то такое. Вот, значит, и я чувствую, что там в доме где-то наверху, я в чулан внизу у меня. Значит, я чувствую, что в доме открыты форточки. Начинает что-то поддувать под дверь. Меня поддувает что-то. Тянет каким-то запахом, я не пойму, может быть, сирени или еще что-то. Я начинаю чувствовать, а я был в чулане, я начинаю чувствовать, что что-то меняется там, в доме меняется. Это я могу думать так, а почему нет, вот, Сергей Алексеевич? Мы чувствуем, что в мире что-то меняется. Оно меняется.
Наши
абсолютно
слушатели
точно
не верят, что мы успеем. Вообще не думает, что мы когда-нибудь прыгнем.
Скажите,
попробуй,
существует, да, существует врата окно времени, врата времени. Существует врата времени, которые, внимание, не то, чтобы можно у них покемарить, посидеть, вы поймите, причем мы живем во взрыве. Мы же живем во взрыве. Вы понимаете, что такое наша вселенная? Наша вселенная — взрыв. Значит, поэтому время на нас надевается. Чуть не хотел сказать что-то такое скабрезное.
Но многие пишут, что,
да,
мы настолько отстали.
Время на нас надевается.
Что еще в предыдущие переходы не успели.
Вне всякой зависимости от наших хотений и желаний. Время на нас надевается, как бы оно сквозь нас пролетает. Понимаете, время. И мы летим во времени. И поэтому я спрашиваю, мы успеем войти, мы успеем стать адекватными времени, мы успеем поймать перемены. Вот же главный вопрос.
Луноход вам отвечает, мы не успеем даже понять, что произошло.
Да в том-то и дело. Я много раз говорил вам про Аргентину. Аргентина 120 лет назад привлекала такое же количество иммигрантов, так сказать, там, или вернее, такой же симпатией пользовалась у иммигрантов, как и Соединенные Штаты, потому что это были примерно одинаково развитые страны, Аргентина и Соединенные Штаты. Сейчас это ровно не так. Аргентина выпала, ее больше нет. Так вот, Россия тоже может выпасть, ее больше не будет. А может быть, уже нет, я не знаю. Давайте после новостей вернемся. Я хочу вам почитать прямо из Путина, если позволите, вот цитату в «Коммерсанте» есть. Значит, Владимир Путин пожал плечами. Ага. Значит, хорошо. Далее слушайте цитату. Цитата. «Я вам хочу сказать, потому что это очень важно понимать. Мир в целом находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можем навсегда». Голосование, телефонное голосование. Значит, Россия сориентируется в ситуации и догонит время. 134-21-35. Россия отстанет навсегда. 134-21-36. Россия пройдет эту трансформацию успешно. 134 пройдет трансформацию успешно. 134-21-35. Вот эту пороговую цивилизационную трансформацию. 134-21-35. Россия отстанет навсегда. 134-21-36. Вот, ну, вот ваши ощущения. Ваши ощущения. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Владимир.
Здравствуйте, Владимир.
Я думаю, шансов очень мало.
Почему?
Объясняю, потому что вот раньше в Советском Союзе премьер-министры были грамотные. Ну, там Рыжков там был, скажем, директор завода огромного, потом стал там зам, потом премьер-министром.
Да.
А наш премьер-министр даже арифметики же не знает.
Ну, это, может быть, он где-то, так сказать, оговорился.
Да, да, это уже не первый раз. Он просто арифметики не знает. Ну, да. Не знает он.
Да.
Он миллиард с миллиардом сложит, а вот 50%, так сказать, уменьшить два раза, он не соображает. И такие...
Нет, подождите, он сказал 200%, и, наверное, это была просто фигура речи.
Это какая фигура речи? 200% он в отрицательную область уходит. Это вообще это непонятно, понятно, что он сказал.
Понятно. Да, я тоже, нет, я тоже долго думал, и я понял, что это задача, которая не имеет ответа. То есть понять, что значит...
50%
нет, нет, он сказал, что мы бедность уменьшим на 200%. Я не понял, что это значит.
200% это вообще... Да. Это,
такого
это
не существует.
Это как комплексной области вы переходите.
Такого не
это
существует.
Вообще непонятно.
Да, да.
Найдем нет. чужих.
Да,
и заставим
да,
их
да.
работать.
Ну хорошо, но вы вот это единственная ваша придирка или какая-то есть
нет,
еще?
Нет, у меня масса придирок.
Ну прошу вас, да, да.
У
да,
Путина
да,
нет
да.
советчиков. Он сам гуманитарий, он не понимает, что
да,
надо делать
да,
конкретно.
Да.
Вот в свое время у Берии были советники.
Да.
У Хрущева был советник Лаврентьев,
да.
Михаил Алексеевич, царство ему небесное, понимаете? А сейчас-то нет таких людей, они же не понимают,
да.
что надо делать. Что строить, что ломать, куда двигаться, как развивается мир, ему советы не могут дать. Там сидят одни трепачи и агитаторы с этими самыми, и все.
Ну, хорошо. Че, как-то грустно у вас, а? Владимир.
Грустно. Нормально.
Нормально, говорит он. Нет, ну что, нормально, когда не нормально. Давайте я остановлю голосование. Россия сориентируется. У нас 12% сумеет пройти трансформацию. 12 на 88. 12 успеет, 88 отстанет навсегда.
Михаил написал да. смешно. Россия сориентируется в ситуации и пойдет прямо в противоположном направлении.
Да. Мир находится в состоянии трансформации. Я напоминаю вам цитату из Путина. Мир в целом находится в состоянии трансформации. Очень мощной, динамично развивающейся трансформации. И если мы вовремя не сориентируемся, то мы вовремя не поймем... Если мы вовремя не поймем, что нам нужно делать и как, отстать можем навсегда. Россия вовремя сориентируется и поймет, что нам нужно делать и как. 12%. Россия отстанет навсегда 88%. Я вижу в вас невероятных оптимистов. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, привет. Это мне напоминает мою историю занятий спортом.
Да.
То есть мне 36 лет, я поднабрал 20 килограмм и думаю, ну вот если сейчас не начать заняться опять штангой, то я, ну, наверное,
отстану
я уже не
навсегда.
Начну. Да, вот вы же, наверное, так, в такой же примерно ситуации. Вот и Путин.
Да, да, да.
36 лет думает, надо, наверное, что-то делать.
Да, 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 да.
Либо не успеем.
Да, Аргентина что, имеет мировую валюту, говорит Т? Так Т, дорогая моя, Т. Аргентина не имеет мировую валюту благодаря тому, что она 120 лет совершает ошибки. Она 120 лет совершает ошибки, понимаете? Подряд. 120 лет ошибок совершает Аргентина. Аргентина имела равный уровень жизни с Соединенными Штатами 120 лет назад. После чего она стала ровно совершать ошибки ежегодно. И поэтому она не имеет ни мировой валюты. Она могла бы иметь мировую, но нет, она не имеет мировой валюты. Понимаете, в чем дело? Вот такая вот тема. Смотри, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, здравствуйте, Александр.
Ну, я бы, во-первых, никогда не стал использовать слово «навсегда», потому что пример 19 века по Японии, Китаю...
И Корее, что... и Южной Корее, и да.
Ну, Корея, да. Ну, это больше уже 20 век.
Да.
Наверное, был их рывок. Но вот эти примеры показывают, что человек, когда говорит такие фразы, он мерит категориями поколений, наверное, все-таки
да.
одного-двух.
Да.
Вот эти вот
слова. Как вы мудры, как вы мудры. На самом деле Китай отставал всего.
Да.
Извините, извините, я хотел сказать вам, как бы поддакивая вам, сказать, что Китай ведь отставал всего полтора века, а все остальное время он шел как паровоз. Полтора века ну, кошмара, а потом...
Все. Да, 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 абсолютно верно. Ну, у Китая бывали такие периоды и да. древняя история, когда да. внезапно казалось, что это национальная катастрофа.
Да, и была.
Но страна
да.
справлялась с да? этим.
Когда ну, пала Хань, было... 4 века было кошмара, и потом опять, да, и все.
Вот, поэтому я не думаю, что даже глобальный провал, а, в принципе, все предвестники к тому, что он случится... В России есть это всегда.
Да.
Вот. А вторая история, что делать действительно с тем отставанием, которое сейчас формируется.
Попробуйте и сформулировать вашего, но... ваш совет или какой-то так, прозрите горизонты времени. Попробуйте их прорвать.
Ну вот примеры показывают, что единственный выход из этой истории, все печальные, да. это работа. Работа, которая направлена только на то, чтобы консолидировать людей. Вот ничто невозможно без работы.
Ну какая работа это должна быть? Ведь мы уже стоим. Если позвольте, да, позвольте. Я не буду вас перебивать. Дайте мне просто вопрос задать по ходу. Значит, я хочу спросить, работа какая? Ведь мы уже так отстаем, что просто канавы рыть поздно. Надо прорывно что-то сделать. Прорывное, прошу вас, прошу вас.
Нет, ничего. Невозможно обмануть судьбу. Вот моя бабушка.
Да.
Учила меня, которая была очень умным человеком неформально. При том, что у меня ученая степень, я считаю, что она со своими 4 классами была гораздо умнее меня.
Да.
И да. она меня учила, что хороша любая работа. У нас сейчас работу, честную работу, не уважают.
Да.
Причем ее не уважают нигде, потому что нету прямой корреляции между работой и деньгами.
Ну,
и
да.
вот это печально. И как только у нас... Вот эта философская концепция меняется, у нас многое исправится. Вот когда я бываю в Японии, да. Там этого нет. Там, представляете, едет электричка,
да.
и идет по ней человек в форме, вся работа которого заключается в том, чтобы кланяться в начале вагона, в конце, и всем желает доброго утра,
ага.
благодарит за то, что они сели в поезд компания.
Да.
И желает им счастливого пути.
Да.
Вот несколько лет его жизни проходит в этой электричке. Я вас уверяю, что большинство русских людей от этой работы сойдут с ума.
Конечно. Конечно.
Все остальные будут над ними смеяться. Но
для нас он... приветливость — это признак, что он не трезв. Что он выпил. Мне кажется, бухой
вот
какой-то.
Вы... Да. Ну, мы же понимаем, но... сейчас, если мы пойдем в Японию, ту да. глобальную разницу. Которая между двумя да. этими обществами.
Если позволите, я хотел бы обратить ваше внимание на вашу же фразу о том, что нет корреляции между трудом и достатком. Вы понимаете, в чем дело? На самом деле, такая корреляция есть. Но, если позволите, существует у нас труд в категорической... У нас есть трудящиеся бедные. Вот чего нет в Америке? В Америке, если вы просто работаете, вообще все равно что. Вы просто там палеты с какие-нибудь на, этом самом, на подъемнике возите в универмаге или просто пол моете в универмаге. Вы все равно не бедный. Вот стоит вам делать что бы то ни было, как вы становитесь не бедным. А в России можно трудиться и быть при этом... за чертой бедности. Вот, ну, это кошмар. Вот где кошмар.
Послушайте, ну вот да. Я, наверное, тут частично с вами согласен. Я, кстати, был очень удивлен. Месяц назад бывал в Португалии несколько дней.
Да.
Мне за 4 дня, ко мне 6 раз, я специально начал считать, в какой-то момент,
да,
подошли мужчины трудоспособного возраста, и они у меня просили милостыню.
Интересно.
Я был крайне поражен. Это, ну, я был в Порту, в Лиссабоне не был.
На севере, да.
Вот,
да.
И я для себя решил, что, ну, все не очень хорошо не только в России.
Слушайте, а у меня можно я вам скажу ужасную историю, которая со мной случилась? Я куда-то быстро шел, вчера или позавчера, и ко мне подошла очень прилично одетая женщина, которая сказала: простите, я хотела попросить у вас милостыню. Прямо так сказала. А значит, я говорю: что? Я не расслышал сходу. Она говорит: я хотела попросить милостыню. Я говорю: о, Господи, я думал, у вас что-то случилось, и пошел дальше. Я думал, что у вас что-то случилось. Ну, такое лицо было напряженное. Я говорю: боже мой, я думал, что у вас что-то случилось.
Она говорит: не, ничего, да не, нормально, просто я милостыню прошу.
Я пропилил дальше, как пароход просто. Никого, ничего не дал, естественно. Но лицо было настолько у нее озабоченное, что я подумал, что у нее что-то случилось. Оказывается, просто нужна милостыня. Ну, я говорю: нет, ну что, ну зачем? Вот, и пошел дальше.
Послушай, вот нам, да, слушатель пишет, Армен, соглашается с звонившим. Говорит: у нас очень много усилий затрачивают на то, чтобы показать, что ты работаешь. Есть ряд таких.
Нет, для меня абсолютно важная вещь, которую я сейчас сказал, хочу ее повторить. Это на самом деле не вопрос корреляции. Вот мой просвещенный слушатель, который звонил перед этим, он очень умен и точен, и все. Но я все-таки хочу обратить внимание на то, что вопрос не в корреляции. Потому что, знаешь, корреляция. В Америке какая-нибудь медсестра, которая работает в этом госпитале 30 лет, она имеет зарплату, которая... Она просто в разы выше, чем у начинающей медсестры. Потому что там есть внутри профессии еще карьера. Понимаешь, да?
Угу.
То есть она в разы выше. В разы, может, в 3 раза выше. Понимаешь? Но вопрос не в этом, не в корреляции. И не встан ни в чем. А вопрос в том, что если ты вообще работаешь, ну, просто работаешь, то ты уже точно имеешь чертову курочку на ужин. Понимаешь? Вот да, ты просто ходишь, да, работать. Вот ты, например, приехала в Москву, да? На радио просто мест нет, потому что это проблема какая-то. И ты пошла уборщицей. Так вот, ты уборщицей не пересекаешь черту надругательство над человеческим достоинством, понимаешь? В Америке. Ты уборщица. Я убираю, да. А где? Да вот я в Уолмарте полы тру. А, окей. Ну, ты имеешь свою курочку. Ты имеешь свою курочку на ужин. Ты работаешь, и ты имеешь свою курочку на ужин. У тебя все в порядке. Ты имеешь маленький домик, за который ты платишь свою чертову ипотеку, а он весь сделан из этого шидрика и вот этого пластмассовой штучки вот сверху. Но в любом случае тебе тепло, уютно, у тебя есть микроволновка и все на свете, понятно, да? И ты работаешь уборщицей. Ты говоришь: ну, я думаю, может быть, найдется место на радио, я пойду на радио. И ты пойдешь на радио, и ты там на радио скажешь, тебе скажут: а что вы делаете? Я терла полы в Уолмарте. И никто не скажет тебе: боже, позорище, Хасашина. Никто не скажет. Почему в Америке, если ты просто работала, это клево, и это любой человек точно уважает. Понимаешь? О, черт, она мыла полы. Ну, как там, расскажи, что? Вот никто не будет тебя презирать за труд. Труд есть уважаемая вещь всегда. И любой труд дарит тебе достаток. Какой-то маленький достаток. В России труд не уважается, угу, потому что труд — это удел иммигрантов, таджиков, там еще кого-то. Труд — это, вообще говоря, унижение. То есть в России труд — это унижение. Да? И второе, тебя унижали трудом. Ты должна была отработать, тебя заставляли. Тебя унижали трудом, понимаешь? У нас унижают трудом, у нас унижают сексом, у нас всем унижают. Все, что с тобой делают, это всегда унижение. Понятно, да? И второе, тебя унижают достатком. То есть ты получаешь за труд столько, что ты не пересекаешь черту собственного достоинства. Ты униженная.
Да? Ты в скотском, и ты сам себя чувствуешь таким.
Ты в скотском состоянии. Ты в скотском состоянии, понимаешь? Да? В скотском. Да. А ты говоришь, ну ты же хочешь работать. Да, я хочу работать. Ты же получаешь зарплату. Да, да, я получаю зарплату. А скажите, а и почему тогда ты недоволен? Да, но я не пересекаю черты, отделяющие меня от скотства. Зарплата не позволяет, она все еще держит меня в скотстве. Вот принципиальная черта здесь. Мне кажется, что она на уровне такой какой-то способа быть какого-то. Я, может быть, я ошибаюсь. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей Ильич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Но я должен, да, действительно заметить, что США, они все-таки сумели за годы борьбы за трудовые права добиться ФП-часовой ставки. Да. Это их это реально их духовная скрепа. Вот не дай бог вам от нее отойти, и вас стерзает. Вот. И что касается нас, я вам уже писал, что нужен нам, наверное, просто исходя из опыта предыдущих таких прорывов, такой лютый пассионарий типа Петра, который нашей постсоветской зятчине навяжет все-таки европейское пруссачество. И заставит нас работать и ценить свой труд.
Нельзя заставить нас работать, ведь мы рядом с Богом. Почитайте выдающихся идеологов русской жизни.
И чем кончил этот Победоносцев? Нет, в 17-м году.
Простую вещь, человек сказал, святую для каждого русского сердца. Да. Европеец должен работать, чтобы заслужить любовь Бога. А русский сразу рядом с Богом, он не должен работать. Русский не должен работать, не должен. Потому что европеец идет через дело к Богу, через дело к Богу. А русский идет к Богу напрямую, поэтому никакого дела не надо, понимаешь? Европеец через дело идет к Богу, то есть он работает, чтобы заслужить любовь Бога. А русский не идет через дело, русский прямо идет к Богу. Таким образом, работа не нужна. Это абсурд. Работа – абсурд. Это удел европейцев, слишком глупых, чтобы идти к Богу напрямую. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, а это все просто по поводу работы. Это вы полностью правы, православная культура или протестантская. Или в Японии синтонистская культура, да. Или конфуцианство в Китае. Это все совершенно объясняет. Отсюда я хочу сказать, что мы не отстали навсегда и не отстанем никогда.
Вот.
Потому что это,
спасибо.
Это отсюда идет. Потому что в определенный момент, когда наступит серьезный кризис отставания, но будет пренебрежение к собственному народу, мобилизационный рывок, и все как всегда, сколько раз это было. Вы поймите, пока у нас есть два... У нас же два союзника было, теперь четыре.
Ну, да? Перечислите, пожалуйста.
Ну как, сначала были армия и флот, а теперь еще нефть и газ.
Нефть и газ.
И с этим надо считаться.
Это правда.
И это союзники куда более серьезные, чем армия и флот.
Это правда.
Вот. И это первый момент. И второй момент, вы знаете, отстали-то мы отстали, но что-то пытаемся сделать. Ну, почему... Гражданские корпорации Сухого, это в СМИ, пожалуйста, это открытая информация, просит разрешение у Минфина США на экспорт самолетов своих, которые они производят, в Иран. А им говорят, у нас у вас доля комплектующих американских 19%. По закону вы не можете это сделать, мы вам не разрешаем.
То есть Сухой не может послать самолеты в Иран, потому что в самолетах Сухого 19%. Комплектующих, американских комплектующих.
Комплектующих. Да. И по поводу нефтегаза еще хочу добавить.
Давайте.
Ведь накопленный убыток, опять же, сайт открываем.
Да.
Накопленный убыток без инвестиций в разработку, в сертификацию. Проще просто. Да, операционный убыток Сухого от торговли и производства. Что-то минус 8 миллиардов рублей.
Я понимаю. Спасибо. А-151МР. На Новой Риге А-151МР ударил Гольфа. Интересно. Давай напишем, чей. Чей. Давай, это очень просто. Сейчас я сделаю. Значит, я прям напишу. А-151МР. Интересно, я в какой? Да, МР. 97. Чей. Я напишу, чей. Это так вот пишется. Чей? И все. Посмотрим, кто обманул Гольфа на Новой Риге. Так интересно. Ну вот. А? Ну правда. Ну, потому что меня обязательно...
Интриги, сплетни, расследования. Понятно,
да-да-да. А сейчас мы посмотрим. Ребят, ну это все быстро можно сделать, я надеюсь. Но вот у меня вообще никак не загружается. С моими хитростями, вы знаете, А-151. Сейчас я посмотрю. МР. 151. 151. Это, вы будете смеяться, ГПСК. Это Следственный комитет. Это прокуратура и Следственный комитет. А-151, МР-97. Боднул Гольфа на Новой Риге. Это кто-то из Следственного комитета. Значит, тогда хорошо, наоборот. Тогда, мне кажется, это хорошо. Мотани чуть-чуть еще, до 151.
Сейчас, да вот как-то. Оно.
Где? 151. 151. 100. 151, надо, чтобы было 100. 151. ГСКСК. ГПСК. Это прокуратура и Следственный комитет. Ну все, я считаю, что тогда имеет право. Имеет право. Мне сейчас кажется, он выйдет из машины, снимет номера и зальет этого Гольфа канистрой бензина, специально для таких случаев припасенной, и подожжет. Ну, правильно, потому что он путался под ногами. Это же скотство. Ну, это очень плохо. А? Ну, правда. Хорошо, президент. Президент, я возвращаюсь к цитате. Это очень сейчас, что происходит сейчас? Это очень драматическая ситуация в истории нашей страны. Добавил Путин. Вообще драматическая ситуация развивается в мире и в нашей судьбе тоже. И надо это понять и работать очень активно. Очень активно. Ну, все, все. Дальше еще, что сказал президент, очень важно. Я не думаю, что надо работать. Действительно, я здесь, может быть, противоречу Путину, и мне стыдно, и в то же время мне страшно. Но русский человек рядом с Богом, зачем ему работать? Вот здесь я не понимаю, не понимаю. Ведь это жизнь ложь, это жизнь в царстве князя мира сего. Не будем называть его имя в суе, тем более с утра, тем более в понедельник. Этот мир... Есть предуготовление к жизни вечной, согласно доктрине христианства.
Конечно.
Этот мир – предуготовление к жизни вечной. Так должны ли мы потеть, подобно протестантам, и чего-то такое устраивать в свою жизнь, подобно всевозможным фарисеям?
Ну, у нас, знаете,
мы
как?
Должны, товарищи,
мужчины,
мне кажется,
не
просто...
должны, а женщины должны, потому мне что кажется, женщинам мне приходится кормить детей.
Мы должны в благости ожидать жизни вечной. Мне кажется, в этом же смысл. Я, может быть, ошибаюсь. Но
слушайте,
я...
ну, на наш мрот как-то не очень-то поожидается.
Нет, вот смотри на...
Где-то
смотри
приходится
на
что-то там подработать.
Я сижу в благости и ожидаю жизни вечной. Уже мне кажется, что это очень правильно. Разве нет? Мы попадем в рай, а они сдохнут. О чем мы говорим сейчас? О чем мы говорим? Наше дело ожидать жизни вечной и предуготовляться. Как? Благостно. Зачем нам работать? Ну, зачем работать?
Есть
так можно,
у меня парочка
можно превратиться
знакомых,
в протестантов.
Вот они как раз ровно так рассуждают.
Можно превратиться в протестантов.
Зачем за эти деньги работать?
Да вообще за какие деньги?
Дома?
Что такое деньги? Деньги — это князь тьмы, это сатана. Зачем? Что значит деньги? Есть ли деньги в Царстве Небесном? Зачем?
Да, но они в итоге потом живут на пенсию бабушки, на зарплату жены.
Не живут. Ты совершенно не права. Вот ты слова неправильные. Выучи правильные слова.
Не живут, а предуговаривают.
Предуготовляются. Они не живут, они предуготовляются к жизни вечной.
Берегут вот свою душу в чистоте.
Конечно, в чистоте. Вот же в чем дело. Поэтому, когда говоришь, работать, потеть, бегать с мокрой спиной, для чего все это? Я не понимаю. Ведь надо как-то в благости, в святости, в какой-то шагнуть в жизнь вечную. Вот же в чем фишечка. Товарищи дорогие, не путайте меня, пожалуйста. Я все-таки только что встал на правильную колею, и вы пытаетесь меня спутать. Да еще, вот еще. Надо, еще есть цитата. Есть и такие среди членов Единой России, которые ведут себя неприлично. Прошу вас за этим самым тщательным образом следить. Никогда не допускать никакого хамства, заносчивости, пренебрежения к людям на любом уровне. На самом верхнем и самом нижнем. Муниципальным, потому что это, во-первых, вредно для страны, это несправедливо в отношении людей, это просто опускает всю партию ниже плинтуса. Ну, я не знаю. Трудно. Трудно быть миллиардером и не демонстрировать это, и ездить на «Жигулях». Как это? Трудно. Не получится, а? Но они Владимир Иванович, они очень богатые люди. Очень. Совсем категорически адски богатые люди. Ну, как вы хотите, чтобы они скромничали? Зачем?
Ну, а как же смирение?
Они же живут раньше, они же... Нет, подожди. Они жили, наши власти, вот эти руководители, они жили 10 лет подряд при Путине с мыслью, что они переедут в Лондон. Сейчас им этот путь закрыли, Владимир Ильич. Вы закрыли им этот путь, и они понимают, что этот путь закрыт. Тогда они должны пожить на славу здесь. Но если и здесь на славу нельзя, и уехать в Лондон нельзя, тогда непонятно, зачем им жить. Они же жили, не знаю, как-то трудно становится. В движение.
Подъем. В движении.
Рублевка в город 7 баллов, Звенигородка всего 1 балл. Смотрите, как чисто там. Волоколамка 7 баллов. И общая загруженность по Москве 6 баллов. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, понедельник, 10 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе
утро. К нам присоединилась
утро.
Валерия Сарбаш. Валерия наша гостья. Мы продолжаем всякие такие эксперименты. И в этот раз я опять объявил в инсте у себя на Растрига Пастушок. Значит, что вот я ищу... Вероятно. Ну, это Валерия. Это так, это мы ищем, ну, просто знакомимся. Это классно. Валерия закончила университет дружбы народов. Тот же самый, что и я, из моего гадюшника, что много значит. Хотя их переселили из Кристапса в ГУМСОЦ, но это ничего. Вот, и, значит, и Валерия изучала там французский язык и филологию. Что, Бодуэна де Куртене и всякую вот эту вот штуку.
Доброе утро всем, да.
Да? Я больше всего Бодуэна любил, конечно, больше всего. Нет, на самом деле, вы кто, преподаватель русского как иностранного?
Нет, я преподаватель французского и переводчик.
А еще?
Английский, филолог, но направление было лингвистика.
Подожди, ну вот есть такое, там преподаватель русского как иностранного.
Есть, но это доп. Доп. Образование.
Черт, это было главное, когда я учился.
То есть нам предлагали.
Да? Я преподаватель русского как иностранного, переводчик с испанского, переводчик с португальского.
Но это не обязательная была дисциплина, поэтому она по выбору.
А мы тогда были только это. Никакой другой дисциплины не было, прикинь, чего. Ну,
а у нас, кстати, в университете тоже в Оренбурге это дополнительное.
Нет, ну, в Оренбурге. Хорошо, Оренбург основан... Сейчас, Оренбург основан...
Нет, давайте просто Оренбург основан, и все.
Оренбург, я сейчас объясню. Оренбург, все в нем хорошее, все, что есть хорошее в Оренбурге, это от ссыльных каторжан. Вот это, когда москвичей ссылали, замученных, в кандалах, в аду, и они говорили, мы уже в аду, им говорили, нет, пока что только в Оренбурге. Понимаешь? Это в Оренбурге. Поэтому у них чистый русский язык, поэтому у них более-менее приличное образование. Это все от каторжан, которые пришли из Москвы. Не будь здесь каторжан, не будь здесь диктатуры время от времени, не будь здесь тоталитаризма время от времени.
Ничего не
будь
бы не
здесь,
было.
Не будь здесь идиотизма и ненависти к человеческому достоинству, никакого Оренбурга образованного не было. Сидели бы там, чесали свои волосатые пузы, ужасные.
Держались хвостами за дерево.
Переезжали, да. Сидели бы на деревьях, обхватив хвалы, стволы хвостами. У них там нет даже деревьев, это же степь. Хорошо, переезжали. Ты перетягиваешь разговор на себя?
Я молчу.
Дорогая, ты могла бы вот как-то в какой-то
она
момент...
Помогает. Кстати, у нас доллар.
Здесь
доллар,
евро? Да, доллар, евро, господи, если бы она не сказала, я бы забыл. Секунду, значит, сейчас посмотрим мой курс, курсец. 66.34 в данный момент, 75.78 по евро, 61.86 по нефти, и главное, пара 1.14 укочевала на 1.14. 1.14.24. Ну, давайте вернемся к Франции. Слушай, я хотел по Франции поговорить. Вы давно были во Франции, Валерия?
Давно.
Ну, давно, это как что? Месяцев 3 назад?
Нет.
Нет?
Лет 5 назад, лет
6. Лет 5! Хорошо, вы понимаете французов или нет?
Да, конечно.
Ну что, что они будут взять? Объясните мне, пожалуйста. Они хотели, чтобы не повышали солярку на 6,5 цента и, значит, соответственно, 2,9 цента бензин. Они добились своего. Все. Весь следующий год никто ничего не повышает. Чего они хотят? Они опять жгут все.
Я могу сказать, что... Так как я училась во французской школе при посольстве здесь, на Лубянке, у нас постоянно...
На Лубянке, на Якиманке?
На Якиманке.
На Якиманке, да.
Лубянка, метро. У нас постоянно были забастовки учителей, преподавателей, которым что-то не нравилось. И у нас прям отменялись уроки, у нас могло не быть занятий, потому что им что-то не нравилось. Я могу сказать, что это в крови у французов, устраивать забастовку им нравится.
Вы сейчас знаете, я в Шарль-де-Голле делаю пересадку. И у меня идет какая-то процессия, всегда, несколько раз. Идет процессия, и выкрикивают лозунги, говорят, а что такое? Это сотрудники аэропорта, у них манифестация. Манифестация, прошли опять за работу, опять чистить клозеты. Ну хорошо, а значит, а чего они добиваются в конечном итоге? Я прочитал. Девочки, хочу вам сообщить, они хотят Советского Союза. Черт, эти ребята хотят, я сейчас объясню. Они хотят иметь то же самое медицинское обслуживание, то же самое, только лучше. Значит, цены такие же, но шире ассортимента, дешевле, лучше. Значит, все лучше, но налогов не платить. Вот чего они хотят. В конечном итоге они хотят коммунизма. Ну, разве нет?
Ну, мы тоже хотели.
Ну, я не понимаю. Это неосуществимо. И окей, что делать?
Они не могут остановиться, я не знаю.
Слушай, ну, правда. То есть, французами все просто. Они хотят цены ниже... Значит, на топливо ничего не повышать, налоги ниже, цены ниже, чтобы все лучше и намного лучше, но никто не платил, а им бы давали за все деньги. Ну как так может быть? Это абсурд. Они же практичные люди. Они, скажи, что они практичные.
Очень практичные.
Они выгрызут глаз человеку реально зубками. Понимаешь? Они абсолютно все считают. У них калькулятор в башке, ты дышь, каждую секунду. Понимаешь? Никакие англосаксы близко не стояли. Немцы рядом с ними... Это просто, это романтики, чокнутые романтики, понимаешь?
Это правда.
Да, рядом с французами. Но если они понимают, что деньги не могут взяться из ниоткуда, они не понимают, это так, деньги не могут, бум, с неба свалиться.
У меня есть предположение, что это нечистокровные французы, зачинщики данной революции.
Так, эти новости мы уже видели.
Ну кто тогда, арабы, что ли?
Да, потому что чистокровные французы, они... очень боятся вот такой агрессии, каких-то наступлений. Они могут поговорить, но вот чтобы прийти, ну, начать действовать, это нечистокровные французы.
Нечистокровные. Понятие чистокровности до известной степени российское. И я бы сказал, ярко российское, нет?
Мы в России.
Эй, спокойно. Ну, это расизм. Чистокровный француз. А чистокровный русский кто? Нет, если мы говорим о чистокровности, что за чистокровность? Вы чистокровная кто?
Нет, я не чистокровная русская, нет. Я украинка, наполовину.
Да?
Я чистокровная русская.
Вот она чистокровная, поскольку она татарка.
Меня просто фамилия подвела.
Татарка и есть чистокровная русская, да. Нет, слушайте, ну хорошо, давайте не говорить о чистокровной, давайте говорить о городской бедноте. Но там есть и студенчество, которое сейчас выступает, есть анархисты, леваки, которые не арабы. Значит, там поднялись кто? Арабские пригороды.
В первую очередь.
Потом, значит, леваки, анархисты, студенчество, вообще университетские круги, все, которые сочувствуют, в том числе арабам, всегда во всех революциях, и тоже готовы жечь машины и так далее. Кроме этого, отмечают газеты, вот я читаю «Коммерсант», что приезжают издалека-далека со всей Франции фермеры, какие-то, сказать, там рабочие, фабричные, какие-то дальнобойщики собираются и так далее.
Рабочий класс.
Причем который по достатку скорее как средний класс. Они не буржуа, но достаток у них вполне себе приличный. Они как бы такой lower middle class, такой нижний-средний. И вот они тоже съезжаются, они всюду там по гостиницам ставят палатки, съезжаются со всей Франции. Таким образом, три движения, мы назовем три. Это арабские пригороды, это леваки университетские и нижний и средний класс. Алло, здравствуйте.
Сергей, совершенно верно, доброе утро.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Именно Гурген. Так мы сейчас видим, как оголтелый средний класс, так называемый, да, приобретает самые разнообразные пролетарские умения,
да,
и ремесла.
Да.
То есть они потенциально готовы работать. И не идет речь даже о том, сколько работать, как работать и на кого. Речь идет, во-первых, конечно же, о налогах. Да. Которые хочется до минимума, да, и все это как протестная реакция на единственное. Может быть, вы позволите мне, я скажу, на что. Скажите. Это против населения Франции различными инородными элементами.
Вы тоже сейчас дойдете до расизма? Сегодня день расизма, я чувствую, нет? Нет?
Да, некий латентный, наивный расизм.
Не, инокультурными элементами.
Именно инокультурный, потому что это все попахивает, знаете, тем, как дети в детском саду,
да,
растягивая себе глаза, пытаются говорить на марсианском языке с подголовьями,
да,
детьми.
Да.
Вот этот уровень, к сожалению, приобретает совершенно, половозрелую...
Все, уже наговорили, на 282 вы наговорили, все. Гурген, спасибо вам огромное.
Спасибо.
Спасибо. Товарищи, значит, давайте скажем следующее. Франция такова, ну, уже я, правда, подводя итог, Франция такова. То есть мы не можем говорить о инокультурных и инофранцузских и так далее. Франция, она такова, что там огромную часть населения составляют арабы. Это Франция и есть. Когда мы говорим, потому что если бы мы смотрели на машине времени из средневековой Франции, или Франции 19 века, мы бы с удивлением сказали: черт, кажется, здесь одни арабы. Но нет, это не так. Франция такова, что я приезжаю в Париж, я не знаю. Меня везет из франкофонной Африки таксист, африканец. Который достаточно богат, например, когда у меня нет размена, я плачу ему кэшем, Эль, он спокойно прощает мне 3 евро. Понимаешь, что такое 3 евро? Слышь, это 200
с небольшим... Я бы не простила.
Не-не, 200 с небольшим рублей. 200 с небольшим рублей. Я ему говорю, у меня есть 50 евро. Или цены. Ну, да, большие цены на такси. Я говорю, у меня есть там 30, я не знаю, евро, да? А там 33. Я говорю, я могу карточкой или пойти поменять вот еще там 100 евро, да, пойти поменять. А он говорит, it's enough, по-английски, он говорит, it's enough, достаточно, 30, плевать, что на счетчике 33. То есть он прощает мне 230 рублей просто так, это не деньги для него, а я умоляю. О чем мы говорим? Понимаешь? То есть меня африканец везет, меня обслуживает араб, который прекрасно знает Париж. И который, собственно, родился в Париже. Поэтому мы не должны говорить, как будто мы смотрим из Средневековья. Это и есть чертова Франция. Когда я приезжаю в Перпиньян из Барселоны. В Барселоне. Сидишь в Барселоне, думаешь, поехать, что ли, пообедать во Франции. Приезжаешь в Перпиньян. Город забит арабами. Одни арабы, никого нет еще. И кто не араб, тот индус. Но есть пара индусов, ходят там. Все, окей. Значит, а где французы? Они выезжают за город. И там они огромными компаниями обедают на природе. Вот послушайте, но это и есть Франция. Надо просто сказать себе, это Франция. Так же, как вы скажете, Россия стала, не стала, она есть. Она есть. И она такова, что здесь много иммигрантов, и каждую пятницу мы видим, как они идут в мечеть. Москвичи идут в мечеть. Их сколько их? Их миллионы. Это так. Это просто так. Понятно, да? И вот они чего-то хотят, и они гнут бедного Макрона, который наш друг России, и они его пытаются свалить или чего. Не хватает только Лаврова, который раздавал бы там кукис, печенюшки. Ходил бы среди митингующих, раздавал. Лавров, вы собираетесь раздавать печенюшки?
Ну, нас и так уже обвиняют.
Нас обвиняют, что мы вмешались.
Я говорю,
Лаврову надо приехать, как в оранжевое, не в оранжевое, а когда революция достоинства. Лаврову надо приехать, ходить там среди митингующих, раздавать им печенюшки, печеньки. Было бы шикарно, правда же? Ладно, все, нафиг Францию, следим за ней. В следующую субботу-воскресенье они восстанут, Валерия? Восстанут. Восстанут.
Могут.
Керосин остался, спички остались. Че бы не восстать, правильно? Хорошая страна. Погнали дальше. Потрясающая история, значит, что в Москве призвали не сдавать квартиры родителям онкобольных детей в подъезде одного из домов в Москве, потому что это заразно. В подъезде одного из домов в Москве собирают подписи против сдачи квартир родителям онкобольных детей. Дело в том, что вокруг диспансеров, вот взять саму Ромашелло, вокруг больших медицинских центров, просто Валерия знает по университету Дружбы народов, там сзади вот это само Ромашелло, куда заезд, значит. И там рядом материнство и детство. И там полно дагестанских теток, которые снимают, вот, что-то сказать, там и всякие другие удивительные, экзотические женщины, снимают для того, чтобы последний триместр беременности ходить в это материнство и детство. Чтобы их, ну, там сложное течение, какие-то проблемы и так далее, да? Значит... Ну, и они там снимают. Поэтому там цены абсолютно дурные. Там, где, когда будет по Москве однушка стоит 30, там будет 45. Почему? Потому что там спрос гигантский. Также вокруг других медицинских центров. И вот родители детей со всей России снимают квартиры на Каширке, насколько я понимаю. Да? И ходят активисты, предлагают не сдавать им квартиры, потому что эти дети заразны. А чем они заразны? Раком. Они заразны онкозаболеваниями. Ну, нормально, да? И эти страхи, насколько я понимаю, начинаются...
Кто-то же подписывает эту петицию.
Мы собираем подписи, чтобы у нас в подъезде не было онкодиспансера, раковой больницы, рак – заразное инфекционное заболевание. Открыли около 200 видов. В квартире приезжают раковые больные с разных областей, каждый болеет своим видом рака. У нас они садятся в наши лифты.
Все потом они чихают в наших подъездах,
все скапливается в лифтах. Двери. Мы все время контактируем с раковыми больными. С разными инфекциями. Распишитесь у консьержки. Кто этого не хочет, распишитесь у консьержки. Можно кто-нибудь из врачей позвонит 7373-948 и скажет нам, насколько это глупость. Я думаю, что это глупость. Вы думаете, это глупость?
Глупость, конечно.
Глупость. Глупость. Это глупость.
Безусловно. Но мы, знаете, несмотря на то, что очень образованные, читающие нации, мы вообще подвержены каким-то невероятным стереотипам.
Стадное чувство.
Насколько мы образованная нация, я пытаюсь понять. Слушай меня.
Все-таки, знаете.
Культовая книга этой нации – «Отрывной календарь».
Ну, уже нет.
Уже «Одноклассники».
Нет, у нас уже поколение
сейчас главное, абсолютно верно. Сейчас культовая книга этой нации – «Одноклассники».
Вот это
вот,
уже,
вот,
да.
Вот как-то так. Ну, скажите
а
же.
А там как раз «Отрывной календарь».
А там,
Сергей,
да.
Доброе утро.
Здравствуйте, Абдул, Абдул. Здравствуйте. Да.
Моя же учится в пятом курсе, она ПЭТ.
Да,
педиатр,
да.
Будет заниматься гематологией, онкологией, это ее какое-то уже назначение.
Да.
Всю Москву объездила, почти все детские больницы. Вы забыли еще помнить на Юшке, есть РКДБ, там большая детская больница, еще там гемобольница.
Да.
Это полная чушь. Вчера, между прочим, до двух часов мы с ней сидели,
спорили. Ну а как? Все равно что-то верит, кто-то подписывает. У консьержки.
Сергей, вы знаете... Вот только вот сейчас французов, про французов
говорили,
у нас, если даже француз, я такую маленькую фразу вам скажу, он ненавидит этого негра, но он говорит, сэр, вы устали, месье, но никогда не покажет, не унизит свои достоинства, а у нас люди на этом хотят себе показать, он ничего из себя не стоит, но я за москвичка, понаехали туда всякое, он даже если туда пойдет ребенок того же соседа...
Вот говорят, Мохо правильный вопрос ставит, а сколько жителей подъезда уже заразилось раком и какая доказательная база, покажите...
Можно я вам одну интересную вещь скажу? Вы удивитесь. В онкологическом центре Плохина есть Август Михайлович Гарин, он известный академик на весь мир. Я у него сидел как-то в кабинете, сидели, пили кофе.
Да.
Я ему задал такой вопрос. Он такой интересный английским юмором.
Да.
Август Михайлович, скажите, пожалуйста, это правда, он, между прочим, лечит рак легких.
Да.
Правда ли люди заболевают от сигарет? Он так ухмелился, говорит, вы знаешь... Я скажу, у меня было больше сотни тысяч больных, которые никогда не курили.
Ну ладно, нет. Болеть, в каждом человеке, каждую секунду есть раковые клетки. Они, естественно, в каждом человеке, каждую секунду, каждое мгновение есть чертовы раковые клетки. В каких-то случаях они начинают размножаться и образуют опухоль, в каких-то они не выживают. Все. Каждый человек, сейчас во всех в нас есть, во всех слушателях есть обязательно раковые клетки, обязательно. Понимаешь? Другое дело, если там кто-то лечит их джином, кто-то джином с тоником, кто-то голодом, кто-то еще чем-то, а кто-то вообще никак не лечит и ни черта не болеет. Понимаешь, ни в чем нет. Но это правда.
А вот Николай пишет, и, кстати, многие указывают на то, что могут быть сопутствующие заболевания. Вот, говорит, фтизиатр рассказывал о сочетании частом онкологии и туберкулеза. Вот, вроде как оправдывает людей тем, что они боятся... А вот другой слушатель писал, что в Петербурге постоянно приезжали машины за умершими, да?
Да.
К дому, где был хоспис.
Да.
И людей это раздражало.
Ребят, давайте так, мы живем очень тесно, очень тесно. Я тут навещал себя на Новой Риге, ну, поехал в свой дом на Новой Риге. Пустой стоит, господи, собаки бегают, так хорошо. Значит, и мы живем тесно. Мы должны, живя тесно, условиться... что мы дышим друг на друга, мы езжим в одних лифтах и так далее. Не нравится? На Новую Ригу.
Не поверьте, мы каждый день в метро спускаемся и не знаем, какой человек брался за эти перила.
Абсолютно верно. Значит, если вы боитесь какой-то инфекции, ну, поезжайте, тогда же есть тысяча способов. Значит, можно пожить на Новой Риге, вот как я, ну, пожалуйста, в любую минуту. Можно просто в Азузу. В Азуза, понимаешь, 220 километров от центра Москвы. Это черти где-то в Смоленской области. Красиво, все, пожалуйста, звездное небо. Живи в Азузе, не нравится здесь. Все равно кто-то на тебя будет чихать. Иди к этой, как Лыковой, тетке Лыковой. Ну, если совсем уже нельзя, правильно? Тетке Лыковой. Правильно? Ну, как-то так. Давайте дальше.
Михаил,
эй, да.
Можно я вам последнее
сообщение
читаю? Когда мой отец заболел раком, соседки на даче перестали с ним общаться из-за боязни заразиться. Одна из них микробиолог, вторая учитель биологии.
Идиоты. Кругом одни идиоты. Товарищи, все равно чем-нибудь заразитесь. Понимаешь, в чем дело? Чем-нибудь вы все равно заразитесь. Успокойтесь. Наоборот. Надо постоянно себя подвергать инфекции. Это моя теория. Постоянно нужно, чтобы на тебя чихали. Если целый месяц на тебя не чихают, ты рискуешь потом умереть от того, что ты останешься слабым. Ты сделаешься слабым. Ты понимаешь? Ведь любой... Как испанцы уничтожили цивилизацию ацтеков. Там, ну, кроме того, что они их победили военным путем, да еще у них были лошади вдобавок. Это в том числе инфекции. Инфекции, там же, скажем, пошел мор совершенно адский, понимаете? Если люди не знают инфекции, потом они становятся слабыми, а вовсе не сильными. Ну, поймите вы это. Поехали дальше. Значит, опять статья против... Антиженская статья пошла, вот эта иской беды, которая все время за мужиков. Можно сказать мужичница?
Мужичница? Ну,
мужичница. Ладно. Можно сказать о женщине, которая... Ты читала, что это уфимская полицейская, которую изнасиловали 3 человека. Она с точки зрения, значит, к этой самой комсомольской правды, она по кайфу трахалась, а потом пришла, там как бы есть версия, новая версия. Они там ужасный образ жизни ведут. Ужасный. Они вечерами напиваются. Есть какие-то easy girls, легкие девочки, которые перекрестно дают всем. Потом они, значит, все.
Причем
это...
прям на работе.
Похуй, на столе. Потом она была хэппи, она пришла на утро абсолютно довольна, но от нее несло выхлоп, сильный выхлоп. Может, печень поздно... Ну, бывают разные печени. У кого-то через час похмелье, у кого-то аж на утро. Окей. Значит, она пришла, якобы, это сейчас версия «Комсомольской правды», что она пришла недовольная, что ее никак не отпускают. Она там шаталась, типа, с придурью такой шаталась. Не специально шаталась.
На нее нажаловался начальник, что
она
пришла
который с ней переспал с вечера. Вечер.
Нет, сначала один нажаловался тому, с
да,
которым...
Да, кстати, ДНК всех троих есть на ней. ДНК всех троих есть. И она уехала домой...
Ну, Скрипида утверждает, что нет.
Спокуха. Она уехала домой в 21:30. Поэтому их алиби тоже не канает. Потому что все произошло между 8 и 9:30. Хорошо. Она приехала, такая вся довольная жизнью, и такая вся, говорит, не отгул. А он на нее начал катить, начальник. И даже
и
как бы пошло... И как бы даже пошло до бати. И она испугалась отца, и тогда говорит, ну, окей, ребята, теперь вы меня поплачете. Пошла домой, написала и отнесла в прокуратуру. Или куда там, в Следственный комитет. Значит... То есть ничего могло не быть, если бы начальство с ней аккуратно, так сказать, ну, все, спокуха, иди спать, все нормально. А поскольку начальство выпендрилось, она, значит, соответственно, решила их...
Отомстить.
Отомстить. И тем более протекло начальство, еще кому-то сказали. Она такая говорит, а зачем, ребят, все было нормально, ребят. Хорошо, поплачьте. Теперь сидите в тюрьме. Вроде бы вот такая версия. Я опять, я не верю «Комсомольской правде» в этом вопросе, потому что они берут все время сторону очернительскую. Они пытаются ее очернить. Ребят, ну хорошо, если это так, то вы очерняете всю чертову полицию. Значит, если это норма, послушай меня, мы вот живем, да? Ну, мы живем как люди, да? Мы маленько побаиваемся. Ну, так, побаиваемся бандитов, еще кого-то, побаиваемся. И мы думаем, что можно в конечном итоге пойти вот к этой, ну, к ним пойти. К этим. Ребят, ну, если они так живут, если вот это их норма, то, честно говоря, к ним ходить нельзя. Ну, потому что они там просто ублюдки. То есть как я пойду к ублюдкам? Ну, как бы странно. То есть то, что пишет «Комсомольская правда», она характеризует как норму жизни вот это разгульное перекрестное коитус на столах. То есть а «Комсомольская правда» говорит, ребят, все было не так, а вот так. И рассказывает нам, пороча полицию. Я не хочу жить в чертовом мире, где полиция такова. Но если это так, «Комсомольская правда», спасибо вам за то, что вы открыли глаза. Ну, правда, ну, подскажи, ну, как ты пойдешь к ним жаловаться? Если они все отъехавшие по-хорошему, у них в головах-то... После новостей продолжим. Мы продолжаем с Эльвирой Хасаншиной. У нас в гостях Валерия Сарбаш. Как правильно ударение? Сарбаш.
Сарбаш.
Сарбаш. Сарбаш. Все, все. Поехали. Слушайте, значит, я хотел сказать про еще про полицию. И, внимание, я все-таки хочу еще раз подчеркнуть вещь, которую я сказал перед этим. Если верить «Комсомольской правде» в ее описании эксцесса в Уфе, то картина, которая вырисовывается, это некие подонки. Подонки — грязная мерзость, которая выдает себя за полицию, если верить «Комсомольской правде». И в это верить нам не хочется, потому что нам хочется верить, что там какие-то есть приличные люди, ну, может быть, один-два. Ну,
Лариса считает, что не надо им завидовать. Кому хватит раздавать ярлыки
не
тем,
раздавать.
Кто в полиции на столе.
Да, Лариса, если у вас лично сказать. Не было секса на столе, завидуйте молча. Лариса!
Лариса не видит в этом ничего зазорного для полицейского.
Лариса, как нехорошо. Лариса, не надо. Не надо фиксироваться на сексе. Давайте фиксироваться на нарушение порядка. Что вы фиксируетесь на сексе? Что у вас за факелёж?
Просто мы все как-то пытаемся полицейским предъявить какие-то моральные требования.
Можно скажу? Я хочу оттенить собственную роль, между прочим, на секундочку. Я говорю о нарушении порядка, все начинают клинить на секс. Что ты уже, они озабоченные все. Товарищи, ну купите эту штучку, можно сказать?
Нет.
Купите чертов мастурбатор. Ну кончайте все время говорить о сексе. Ну что вы, не знаю. Хорошо, значит, полиция в Барнауле. И прекратить. Полиция в Барнауле проверяет сведения, пытавшиеся задушить школьника-пенсионерки. Вот. Да нет, давай скажем, что дали еще второй пожизненный срок полицейскому, который душил женщин, убивал женщин.
Не только душил, скажем, да.
Он еще 60 эпизодов. Я скажу, почему. Он должен был ехать... Я скажу, почему он признавался, чтобы вы понимали. И признавался потихонечку. Он убивал много женщин. И ему его поймали, сколько-то доказали, и он должен был ехать в «Черный дельфин».
22 доказали.
Черный дельфин – это зона, которая очень неприятная и такая, ну, нехорошая. Вот. И он для того, чтобы побольше побыть под следствием и не ехать в «Черный дельфин», стал выдавать, и с закопанными трупами, прям чики-пуки, выдавать еще одно убийство. Еще я убил. Он говорит, я еще убил. Его тогда здесь держат, не в «Черном дельфине», здесь. А здесь намного лучше, якобы, чем в «Черном дельфине». Он вот еще убил. Начинает копаться, ры-ры-ры-ры-ты-ты, вот тебе полгода прошло, пока, ну, там, 4 месяца пройдет, правильно? Пока докажут, откопают, вывезут на место, он покажет, естественно, эксперимент, ру-ту-ту. Ему говорят, ну, теперь черный дельфин. Он говорит, а я еще одну убил. И так вот он...
Потихоньку.
60, сколько он выдал сейчас? 60 убийств.
66 или? Ему доказали.
66, было 22, сейчас 66. И он продолжает рассказывать... Кого
ну,
он
там
убил?
Опросили, да, свидетелей искали, понятно, это большая работа.
Да, да, полицейский, он полицейский, милиционер, или полицейский, не знаю, МВД. Значит, он продолжает
он
рассказывать...
Он был милиционером
да.
до 98-го
ну,
года.
Скажи на милость.
Примерно с 94-92-го, ну, не факт, он начал свое убийство.
Сейчас, когда ему ехать опять «Черный дельфин», он сейчас начнет еще выдавать. Сказать, еще одну убил, еще одну убил, еще одну убил. Потому что ему не хочется ехать в «Черный дельфин», понятно? Хорошо, вот это кошмар настоящий.
Ужас.
А? Откуда он из какого региона, напомню?
Забайкалье? Причем некоторые преступления он совершал в служебной машине,
и Иркутск? В форме.
В Иркутск?
Ангарск.
Ангарск. Ангарск, это Иркутск, это Иркутская область. Да. Это Иркутск. Да? На Ангаре, что-то навстречу утренней заре. Правильно? Нет, такая песня была. Полиция в Барнауле, это тоже далеко. Проверяет сведения где-то около Японии. Сведения о пытавшейся задушить школьника-пенсионерки. Прекрасная пенсионерка пришла в школу, увидела обидчика внука, то есть мальчик обижал ее внука. Начала его душить. Но не сумела задушить, а может быть не хотела до конца. А? Долго душила.
Немножко так.
Да, немножко. Убила, но не насмерть. Убила, но не насмерть. Знаешь такую фразу? Такая есть фраза. Убила, но не
кем
насмерть.
Станет ее внук?
Ну, ее внук? Я не знаю, кем станет мальчик, которого душили. Вдруг ему понравилось. Ну, вот проблема. Ему могло. А?
Надеюсь, что нет.
Знаешь такие вещи. Потом мы узнаем, что кто-то там в бангкокском отеле был задушен и так далее. Так, нет, в Сочи пьяный преподаватель истории на уроке избил ученика. «Ты кто такой?» — он спрашивал. «Ты кем себя возомнил?» 50-летний преподаватель истории Александр Бимжанов пришел на занятие пьяным, после чего вызвал одного из учащихся, который, с его точки зрения, вел себя неадекватно, вызвал и стал бить кулаком в живот. Значит, со словами «Ты кто такой? Ты кем себя возомнил?» Но это вот срывы учителей, которые не могут выдержать троллинга учащихся. Всегда были троллинги. Всегда. Если вы думаете, что не было
это
в мою правда. Эпоху...
Это очень сложно преподавать.
Абсолютно. Я троллил учителей. Все троллили учителей. Как справляться с троллящими учащимися? Особенно, если они чертовы отличники. Понимаешь? Если это засранец все, и у него там валятся вши какие-то на плечи. У меня один раз был такой знакомый в школе под Нижним Новгородом. Ну так вот, значит, в гарнизоне. Он приходил с мыза откуда-то. Ну так вот, значит, а... Если ты чертов отличник, и ты троллишь учительку, ну а как ей быть? Ты чертов отличник. Правильно? И она тогда полный тупик. Тогда ужасно. Хорошо, поехали дальше. Значит, вслед за Тамблером пуританскую норму вводит Facebook. Это в смысле вот этого харассмента и приставания и предложений и так далее. Facebook. В сети запретили любые намеки на секс. Даже нельзя говорить. Что там про вечер, да?
Да.
Этим вечером что?
Давай развлечемся этим вечером.
Типа, давай развлечемся. Хочу развлечься. Хочу развлечься этим вечером. Хочу развлечься сегодня вечером. Я пишу женщине. Хочу развлечься сегодня вечером. Она такая говорит. О, тебе что-нибудь посоветовать, например, да? Нормально. Ну, это нормально было бы. А тут может же быть намек, что как если бы...
С продолжением.
Подкат, что это подкат. Нет, хочу развлечься. Типа, а ты не... Ага. Это подкат. Если это подкат, до свидания. Facebook сразу отметает целое словосочетание, которое могли бы быть.
На эту публикацию должны пожаловаться. То есть на это сообщение, если это в мессенджере, если это публичная страница.
Сексуально-провокационный сленг. Весь сленг основан на сексуальной агрессии. Упоминание сексуальных ролей, поз, фетишистских сценариев, сексуальных предпочтений, состояние возбуждения. Я возбужден. О, я возбужден! Все, до свидания сразу, понимаешь? Что, как ты возбужден? Может быть, мне муравей в ухо заполз, и я возбужден от того, что у меня в ухе ползает муравей. Но нет.
Ну, вот тот человек, которому вы это написали, он может пожаловаться на это, и этот пост уберут.
И муравья, значит, устранят. Не знаю. Сексуализированных частей тела. Например, паха, ягодиц, гигиенического состояния, гениталий. Так, все это нельзя будет. Итак, изображение полового акта, если даже были нарисованы от руки. Да, но нет, что важно. Не только Facebook, но и мессенджер. Вы не можете писать друг другу, насколько я понимаю. То есть просто пользоваться мессенджером, Facebook. Это действительно хороший мессенджер и все такое. И его можно загрузить отдельно от Фейсбука. Не пользуясь аккаунтом в Фейсбуке. Но там тоже как бы нельзя. То есть вообще секс-абьюз, домогательство и так далее, и так далее. И Тамблер закрывает. Тамблер закрывает, потому что они попались на детской порнографии. Ты знаешь, да?
Угу.
Они попались, они не знали. Ну, скорее, они следят. Но они не знали. И там какое-то палево было. И их удалили из APP-стора. И, значит, они решили вообще дал контент весь убрать и все нафиг, все, полностью. Вот, и, значит, ну и хорошо, значит, я думаю, тем не менее, пытаясь до какой-то степени биологизировать процесс, я пытаюсь выстроить, почему существуют гендеры вообще на планете Земля. Ну, это же часто у жуков, там, у многих есть ген, полы, они существуют, да, мы не можем сказать, что их не существует, они существуют. Почему? Цель, вероятно, эволюционная, вероятно, да, женщина или самки, или, ну, все, что F, оно, это самое, значит, служит сохранению и консерватизму, все, что M, служит разведке, эволюционной разведке, ну, M не очень ценны, поэтому ими бросается природа как хочет, в огонь, в войну, в холод, в Антарктиду, нахрен, все, неважно, в горы, куда-то еще, в ущелье. И там проверяется, хорошее это дело или нет. Которые вернутся, оставят потомство. Которые не вернутся, да и черт с ними, идиоты. Ну, идиоты, это же очевидно, идиоты. Вот, то есть мужчинами или самцами природа приспосабливается, то оледенение, то еще что-то. А женщинами сохраняется, это ядро. Женщина — ядро. Все. Значит, а эти субъекты... И дальше. Роли половые, как правило, самка выбирает, она судья, эволюционный судья. Самка — эволюционный судья. Она говорит, ты вот не очень что-то, не очень. Ну, не очень. А ты, ну, не знаю. Пока постой вот здесь слева. Слева вот здесь постой, может быть, присядешь. Пока, ну, подежурь пока. Может, кто-то еще получше появится, а может и ты. Понимаешь, да? То есть самка эволюционный судья. Она говорит, а ты вот, я прям сразу вижу, что, наверное, да. Наверное, да. Ну, а что тут? Что ждать-то уже? 30 скоро. Понимаешь? Вот. Понимаешь? Нет, ну, серьезно. Ну, так же. Так. Но для того, чтобы самка была эволюционным судьей, самец должен подавать прошение. Ну, входить с прошением. С каким-то. То есть стучаться в дверь. Никто не стучится, то как она будет судить? Вообще никто не стучится. Понимаешь? Значит, ты сидишь у двери, ну там все. Тук-тук-тук-тук-тук. Расшите. Нет, ты пока посиди там, кстати. Посиди пока вот в курилочке. Ага. А ты, тебе может чай, кофе, ты тоже посиди где-то в переговорной. А ты, ну давай, заходи. А если они не стучались, то как ты произведешь эволюционный суд? Как?
Ну как? Будем говорить о книгах, о литературе, о музыке, о кино.
Ну в сущности, какой-то самец должен постучаться.
А что вы как сетевой маркетинг?
Должен постучаться, как он постучится? В конечном итоге он спрашивает следующее. Согласна ли ты на размножение? Вот и все, вот в сущности. Либо на ее имитацию, то есть просто потрахаться. Ты согласна на размножение или на имитацию размножения? Вот что он говорит. Например, он говорит, я люблю Серебряный век. На самом деле вопрос-то в чем? Ты согласна на размножение или ее имитацию? Его имитацию, да, размножение? Его имитацию размножения. И ты говоришь, что-то вот сегодня у меня голова болит. И все. Почему? Ты не хочешь ему сразу давать отлуп? Мало может пригодиться. Ну, пусть будет. В дежурном режиме. В дежурном режиме. Пусть посидит в дежурном режиме. И таких в дежурном режиме нужно иметь 2-3. Правильно? Ну, пусть будут, да что, скоро 30 лет. Правильно? Пусть будут. А значит, а какой-то сразу, давай. Про литературу, Серебряный век, во, люблю Серебряный век. Все, понеслась, правильно? Но сущность-то в этом, значит, Facebook с Тамблером пытается это запретить. Когда-то, однажды, этот маятник дойдет до конца и пойдет назад, или что? Или мы научимся быть другими? Вот мой вопрос. Мы научимся быть другими? Мы научимся не приставать. Как? К чему идет цивилизация? Валерия, к чему чертова цивилизация идет?
Не знаю, может быть, просто не пользоваться Фейсбуком.
Объехать просто на кривой козе.
Да.
Да что, сразу в Порнхаб, что ли? Там, я не знаю, есть чат.
Нет, ну слушайте, ну правда, есть очень навязчивые мужчины, да? Там ему говоришь нет, а он тебе там дикпик. Ему говоришь, не надо мне, у меня там муж, трое детей, вот это все. А он продолжает. Почему бы не иметь такой возможности пожаловаться? Понятно, что будут перегибы. Ну, это неизбежно, к сожалению. Но как-то тоже с этим надо.
Почему просто не обращать внимания?
Можно не обращать внимания. Можно не жаловаться.
Ты, например, известная, красивая, и тебе приходят сотни таких, и ты думаешь, да что ж такое-то, а? Всех забаню, всех просто прочешу.
Сотни приставаний, реально приставаний.
Причем, или даже, допустим, ты не очень известная, но популярная.
В зависимости от степени культуры, Это может быть довольно грязные, ну, грязные вещи. А потом мужчина, которого, на которого просто не обратишь внимания, он сразу пишет тебе, что ты шлюха. Понятно, да? Все шлюхи, кроме мамы. И все. Обиженный мальчик, он всегда думает, что все шлюхи, кроме мамы. И он начинает тебе выставлять все эти обиды. А нахрен он тебе нужен, вообще говоря? Понимаешь? Вот это вот противоречие. Это противоречие. Оно однажды будет решено, но я не знаю как. Вот я серьезно говорю, я не знаю как. То ли все станут культурными, то ли все станут метросексуалами, то ли это вообще как бы уйдет в принципе. Может быть, это уйдет в принципе. То есть как бы процесс воспроизводства будет решаться как-то иначе. А процесс эмоционального насыщения, может быть, будет тоже решаться через там живопись, музыку какую-то. Ну, как бы совсем, совсем уйдет и все. Может же быть такое?
Может, вполне себе с технологиями. Вот, пожалуйста, так, ну, я выбираю вот эту особь сегодня в 9.
Нет, ну, если сура, будет сура, как в Снафе у Пелевина. Просто сура какая-то. Ну, девчонка-робот просто какая-то, и все. Ее настраиваешь сам, ставишь эти, ну, переключатели на пульте. Там романтика, там, не знаю, там, склочность, да, там еще что-то. У суры, и все.
И... 6 скандалов в год. Угу. 6 запрограммировали.
Да. Грусть, еще что-то там. Понимаете, можно будет отстроить, и все, точно так же. Парня будет труднее сделать, девчонку легче. Правильно? Парни труднее. Ну, хорошо. Ну, это все будет решено. Я думаю, может быть, так. Психолог, наша Лариса. Лариса, это была... Это вы были?
Доброе утро.
Лариса. Нет, это были не вы. Это были не вы. Нет, хорошо. Но не рассказывайте. Это были вы в СМС про на столе?
Да.
Лариса!
Ну, кстати, это вы сделали, Сергей, первым.
Я все понял. Я все понял.
Я вас исключительно в этих рамках как бы потроллила, да.
Нехорошо, но в то же время вы возбудили мое воображение. Ну, хорошо, Лариса, скажите мне, пожалуйста, гендерная проблема будет однажды решена чем? Воспроизводство, репродукция будут решены иными способами, а вопросы возбуждения будут тоже решены иными способами. Вот и все, мы уйдем от конфликта.
То есть мы должны взять, ну, как бы, для аналитики, да, две вещи. Да. Первое. Либо мы пресекаем инстинктивные и телесные импульсы и создаем новое человечество, да, которого не понимаем. Ну, не знаем, просто не знаем, каким оно будет. Это непредсказуемо.
Да, да, да.
Просто новое человечество. То есть все, что мы знаем о человечестве, создается совсем другое. Это просто, да, нужно осознать. Как создать лучшее человечество в рамках того, что уже было?
Вот как, вопрос, создать, да? Как создать лучшее человечество, во-первых.
В рамках заданной модели.
А во-вторых, как вам пожалуйста, я готов. А во-вторых, серьезный вопрос, это как переустроить мужчин, которые, к сожалению, моногормональны. Они работают на одном и том же чертовом гормоне. Все. Пойми ты, когда они открывают Америку, когда они открывают Антарктиду, когда они летят на цепелине на 20 километров и прыгают оттуда с парашютом, когда они пристают к бабе, у них ровно одна и та же хрень. У них никакой другой не существует. Никакой другой. Только как вы только вы лишите его гормона агрессии, тестостерона, это гормон агрессии и экспансии, этот чертов гормон, как только вы его лишите, вообще мужчин не будет. Ну и все. И они не будут ни открывать Антарктиду, ни лететь на цепелине на 20 километров в воздух, ни приставать к бабам. Ничего не будут делать. Просто будут ходить такие кастрированные коты. Это очень удобно, если надо копать канавы или что-то в этом роде, понятно, да? Ну как бы, давайте их лишим. И тогда они не будут приставать. И не будут говорить, что если ты отказала, шлюха. Они не будут этого делать. Но они также не будут открывать Америку. Нет, не будут.
Зато мужик всегда в доме. Сидит себе полочку, сидит, прибивает такой,
а может быть, и не прибивает. А может быть, и не прибивает.
Лежит и смотрит.
Он просто,
пишет.
Он просто, кому-то пишет, значит, у него остался гормон агрессии. Все-таки. Понимаете, в чем дело? Это проблема цивилизационная. Значит, Facebook удаляет, Tumblr удаляет, мы не знаем, чем дело кончится. Я знаю, чем дело кончится. Либо это вынырнет в новую ситуацию, либо качнется назад. Назад в вот какую-нибудь середину 20 века. Может качнуться. А может вынырнуть в новую ситуацию. Посмотрим. Наше дело восхищенно наблюдать за жизнью. Правда же? Мы же ничего не делаем, мы просто смотрим. Слушайте, подросток обвинил Гошу Рубчинского. Гоша Рубчинский — это человек. Он очень знаменитый. Он дизайнер, и у него, значит, он фотограф знаменитый и так далее. Он родился в Москве в 84-м году, где-то летом, и так, то есть ему 34 года, он нашинский. Но он такой международный, Гоша Рубчинский. Какой-то подросток, Ян Сильф Верлинг, сообщил, что российский дизайнер Гоша Рубчинский попросил его сделать селфи в ванной комнате, и не передумал, когда узнал, что ему 16 лет. Гоша говорит, я просто... Значит, для чего подросток? Подросток для High Fashion Talk. Подросток ему нужен был для того,
как
чтобы...
Как будто бы он просился в съемке их лукбука.
Лукбука,
и
да.
Он сказал, ну, давай тогда фотографию свою.
А он сказал,
что у меня, я тут не один, тут
нет,
дом,
он сказал,
дома
да, нет,
мать.
Типа мать долбит мозги и так далее. Тот говорит, ну, зайди в ванну, щелкни себя в зеркале. В зеркале, ну, в смысле, где еще зеркало? Зеркало может быть в прихожей, может быть в ванной. И Гоша якобы, сейчас, если мы говорим про вариант Гоши, Гоша якобы говорит,
не
ну, зайди.
Не имею в виду ничего такого.
Вообще да. Ничего. Он говорит,
и
слушай,
тут есть еще подозрительное лупани... лицо.
Ну, лупани в зеркало, обычные, обычные, вот, да. В зеркало сделай все. Вот. А тот говорит, да, но мне 16 лет. А он говорит, send me something from the bathroom. Это Гоша. I can't. It's it is in my mom's bedroom. What? I didn't understand. I can't. It is in my mom's bedroom. What? Он сам? It is. Что it is? Хорошо, тогда Гоша говорит, you can go to bathroom and do it quickly, please. Опа, подгоняет. I don't believe your mom come to bathroom together with you. Все, и смайлик. То есть он его гонит в ванну с тем, чтобы тот в зеркале сидел. Я не знаю. Вот как вам пахнет это дело?
Ну, знаете, он там не полную переписку опубликовал, а только отрывки.
Да.
Вот меня всегда это настораживает. Если люди не показывают все, я не смог все заскриншотить, у меня вот только вот здесь и вон там. Очень удобно скомпилировать.
Понимаешь, чем дело? Что значит скомпилировать? Мы не видим здесь прямого видеомонтажа, потому что там у него подкладка картинка, какие-то котики, и там нет котиков в нарезке, как бы, да? Ну, вот чем пахнет, чем пахнет?
Очень странно, что он его торопит.
Торопит.
Это...
Да, да, иди, иди, давай, quickly, please. Понимаешь, если меня не парит, какой-то человек, назовем человек, мне вообще пофиг, да, или собаку, мне портрет надо собаки, я не знаю, который человек мне говорит, я говорю, а я такой холодный абсолютно, да, я говорю, ну ладно, будешь как-то мимо зеркала проходить, лупани в зеркало, и все.
Вообще да, себя странно, фотки. Что сам он лично,
да.
Вот это тоже,
еще Гоша
просит
сам.
Какого-то неизвестного
Гоша
мальчика,
сам.
Участвующего в конкурсе, сфотографировать,
ребят,
наставить.
Хотя мы предполагаем, что у Гоши полно продюсеров. Гоша сам, and quickly, please, поскорее, пожалуйста. Это очень, это пахнет, да?
Люди
да,
обычно
да,
говорят, да. Вот почта вот этого конкурса, отсылайте там
это
свое плохо. Резюме, это там, не знаю, фотки,
это плохо.
Все.
Да, потому что я типа начальник, я типа, например, там чего-то начальник, да? И мне там кто-то хочет, ну там, да, сбросьте в почту. Ну там, если что, а какую почту? А я тебе говорю, ты на сайте найди там, где-то на сайте есть. Хрен знает, не знаю. А ты говоришь, да нет на сайте. Я говорю, ну хорошо, там на сайте что-нибудь есть, вот туда позвоните, скажет почта. То есть мне настолько плевать, да? Ты что, ну сбросишь там все. Хорошо, помощник мне покажет. Говорю, нет, quickly, please! Он его гонит, да, скорее, да. скорее. И это пахнет, ну, это плохо.
Они здесь оба,
плохо.
Мне кажется, ведут себя сомнительно.
Как это?
Крайне сомнительно.
Не знаю. Гоша, вот, значит...
Подставить известного человека действительно можно.
Да.
Это не такая большая проблема. Поэтому ко всем таким
как
заявлениям
это,
все-таки нужно относиться...
Как это небольшая проблема? Значит, этот человек съел крючок. Он проглотил наживку. Если подставить... Ну, например, ты хочешь кого-то подставить. Как
я не знаю, может быть, он между этими фразами, у них был какой-то разговор длинный, или перед этим какой-то, где он там умолял, там, пожалуйста, мне очень надо, или там еще что-то...
Я могу сказать, вот Валерий очень точно обратил внимание на то, что он его торопит. И это точно говорит о нетерпении. Давай, скорее, давай, покажи. Скорее, да, сейчас,
учитывая,
да.
Что ему 16 лет. Я против того, да. Чтобы обвинять человека вот прям вот так сразу.
Ты понимаешь, что
мы видели хорошо. Это и со всеми этими западными, не знаю, артистами.
Не знаю.
Это плохо. Пока нет доказательств, нельзя.
Business of Fashion включила Рубчинского в рейтинг 500 самых влиятельных людей мира. Рубчинскому 34 года, он создает уличную спортивную одежду. В 16 году выпустил именные духи. Работал стилистом на съемках фильма Кирилла Серебренникова «Изображая жертву». И участвовал в создании «Дня моей смерти» Ренаты Литвиновой. Все, ну, ультрамодный, все на свете. И он просит скорее зайти подростка в ванну. Не знаю, мне все это не нравится. Я думаю, что мы, конечно, параноики. Мы, конечно, сейчас параноики. Но с другой стороны, это попахивает все равно. Ну да, попахивает. я не собираюсь. Конечно, попахивает. Понимаешь, да? Потому что у меня есть соискатели, в разных вопросах у меня. Там, все, не знаю, редактор, мы ищем ведущего, мы еще что-то ищем. Я такой абсолютно не парюсь, понимаешь? Я говорю, ну, да, бросьте на почту. Все. Вот мне пишут в личку. Я говорю, ребята, вы неправильно пишете, нахрен вы мне нужны в личке. Угу. Ну, понимаешь, мне не нужны они в личке. Вы пишите на почту. Они пишут. Там кто-то вот с этим, у меня, я знаю кто, откроет. Марат откроет, прочитает, там, потом мне из 20 что-то скажет, да никого что-то я не вижу, скажет Марат. А я не буду говорить, да-да-да, ну там вот один, вот он сейчас зайдет в ванну. Я не буду говорить, нет.
Быстрее.
А, да-да, быстрее. Нет, у меня такого нет. Ну и фигли, ну и что, понимаешь? Да, нет, вот так. Нет, ребят, что-то здесь есть.
Есть.
Ну хорошо, но мы просто живем в новую эпоху, когда все становится гласным. Считай, что ты носишь на себе на такую, знаешь, как это сказать, такое кольцо стальное, не знаю, кожаное, и в нем монтирована камера, которая одновременно и пишет, и тебя еще вот такая другая камера пишет тебя, все, что ты видишь, и еще вдобавок пишет звук, и считай, что ты постоянно открыт. Ты должен отвечать, в общем, по существу, сейчас. Почти за каждое свое слово. Почти за каждое свое слово. Вот это очень важно. Это отличие от там, ситуации 30 лет назад, например, которая была, да? Можно было очень много держать в тени. Сейчас так нифига не получится. С нами была Валерия Сарбаш. Выпускница университета Дружбы Народов. Блистательная журналистка, как мне представляется. Нет? Ну, мне так кажется.
Мне тоже так кажется.
Да?
Ой,
да.
Спасибо.
Вы блистательная журналистка. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 10 декабря. Подъем!